Я расскажу о прогнозе погоды сегодня в крупнейших российских городах. В Москве и в Петербурге плюс 4, переменная облачность и небольшой дождь. Сегодня четверг, 28 октября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот некоторые темы ближайшего часа. Столичные власти поощряют культовое религиозное строительство. Выделена земля для десятков храмов разных конфессий. В Берлинском музее открылась постоянная экспозиция, посвященная Михаилу Ходорковскому и процессу по второму и по первому делу нефтяной компании «ЮКОС». Во Владимирской области воспитанницы сиротского приюта при монастыре стали пострадавшими по уголовному делу после того, как пожаловались на жестокое обращение. Эксперты обращают внимание на то, что в России практически все детские дома, детские приюты, как церковные, так и государственные, по сути являются закрытыми учреждениями. При этом Россию называют фабрикой сиротства. Каждый день без попечения родителей в стране остаются более 300 детей. Что можно сделать для улучшения жизни сирот в России? Ответы присылайте сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Пишите на сайт «Радио Свобода», свободанюс.ру, в раздел «Вопрос дня». И примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8 800 222 12. Сегодня мы задаем вопрос: что можно сделать для улучшения жизни сирот в России? Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшее время Москву ожидает религиозный строительный бум. Столицу застроят новыми храмами разных конфессий. До конца этого года чиновники московской мэрии обещали подобрать землю для 200 православных церквей. В микрорайоне Отрадное в скором времени появится объект культа у буддистов, а на днях первый вице-мэр Москвы Владимир Ресин подписал распоряжение о строительстве на севере Москвы Кришнаитского храма. Ранее его планировали построить на Ходынском поле, но местные жители начали протестовать и для храма подобрали другое место. Недовольство людей также скорректировало решение властей о выборе места для новой мечети в юго-восточном административном округе Москвы, в микрорайоне Текстильщики. Местные жители собрали 6 тысяч подписей под обращением к российскому президенту Дмитрию Медведеву. В этом обращении они просят его обеспечить принятие подобных решений с учетом интересов всех сторон. Вместо мечети жители Текстильщиков хотят видеть благоустроенный парк. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Споры вокруг строительства мечети в районе Текстильщики не утихают уже почти 2 месяца. За это время местные жители собрали несколько тысяч подписей под обращением к московским федеральным властям и высадили первую аллею будущего парка, рассказывает руководитель общественного движения «Мой двор» Михаил Бутримов.
Здесь вопрос не в религии, а непосредственно в том, что первонаперво это уже, скажем так, область точной застройки, когда непосредственно вблизи от жилого дома, а там, скажем так, и возник с одной стороны Волжского бульвара крупный микрорайон, крупные здания, 25-этажные здания, вот, и на расстоянии там буквально 30 метров планируется возведение данного объекта. Безусловно, это точная застройка и создание крупного культового здания, даже не то что культового, а общественно значимого здания на 3000 человек, приведет к тому, что в данном районе, микрорайоне, возникнет огромное количество бытовых проблем. Как то пробки. Пробки усилятся, потому что Волжский бульвар – это 2 тонкие артерии, которые соединяют район Текстильщики, район Рязанский и район Кузьминки с Волгоградским проспектом. Если возвести там подобное здание, крупное здание, то полностью вся эта артерия окончательно встанет. На Волгоградку никто не выйдет, и, безусловно, это вызовет шквал недовольства со стороны местных жителей. Второй момент причин конфликта – несправедливость. Потому как в 2006 году православная община обратилась к властям с просьбой предоставить им участок под строительство небольшой часовни в 50 квадратных метров. Им отказали, сославшись на то, что на данном участке проходит магистраль коммуникационная. Потом местные жители просили парк им сделать, на что было сказано: коммуникации проходят, и мы не можем удовлетворить вашу просьбу. А потом стало известно, что все-таки строительство мечети МДРС согласовали и строить можно.
По словам руководителя общественного движения «Мой двор» Михаила Бутримова, представители управы района «Текстильщики» недавно сообщили, что мечеть на этом месте строить не будут. Однако официальных документов, подтверждающих это решение, пока нет, продолжает местный житель Рустам Мирсаитов.
При отсутствии этого документа заводят песок, огораживают территорию, закрывают эту территорию на замок. Причем ключи у них. То ли это самозахват какой-то самопроизвольный, то ли попустительство властей. Я проводил опрос среди соседей, среди жителей. Очень многие готовы под ковш лечь. Я бывший начальник отдела охраны окружающей среды, и я знаю все шумовые предельно допустимые концентрации. Я однозначно могу сказать, что они будут нарушены и превышены во много раз, если там будет строиться данный предполагаемый объект.
О том, идут или все-таки не идут строительные работы в районе «Текстильщики», когда пройдут общественные слушания по вопросу строительства мечети, нам узнать не удалось. В пресс-службе префектуры Юго-Восточного административного округа сначала попросили позвонить позже, а потом и вовсе перестали отвечать на наши звонки. Заместитель председателя Духовного управления мусульман Европейской части России Дамир Гизатуллин в интервью «Радио Свобода» заявил, что еще нет окончательного решения по строительству мечети в этом районе.
Если есть протесты местных жителей, мы с ними обязательно общаемся, разъясняем, что, где, как. Вопрос-то строительства мечети в данном месте исходил не от нас, ведь мы попросили, обратились к правительству Москвы о том, что вот в том-то регионе Москвы проживает огромное количество мусульман, это жители, которые живут там давно. И нам московская власть определила там место на бывшей территории автокомбината, то есть промышленной зоне. Как таково еще ведь и решения нет. Определив земельный участок, мы обратились в земельный комитет, был составлен кадастр этого земельного участка. Вот эти все процедуры мы прошли, и теперь уже на том уровне находимся, где будут слушания, общение с жильцами. Только и всего, мне кажется, это усиленно раздувают несколько людей. Это ведь идет обсуждение с жителями, районной властью. Вот и все.
Это был заместитель председателя Духовного управления мусульман Европейской части России Дамир Гизатуллин. Между тем, в российской прессе появились сообщения о том, что первый вице-мэр Москвы Владимир Ретин подписал распоряжение о строительстве на севере Москвы Кришнаитского храма. Юрий Плешаков, руководитель отдела по связям с общественностью Международного общества сознания Кришна в России, подтвердил эту информацию.
Мы получили копию распоряжения правительства Москвы о предоставлении местной религиозной организации Московского общества сознания Кришна земельного участка по адресу Новосходинское шоссе, деревня Верескино.
А когда будет начать строительство?
Я думаю, что как только будут согласованы все необходимые параметры и подписаны все необходимые сопутствующие документы, так и начнется. Я думаю, что это, наверное, не раньше следующего года.
Что из себя будет представлять храм? Какая площадь будет, на сколько человек рассчитан будет?
Он не будет каким-то грандиозным. Главное, он сможет удовлетворить потребности индийцев, которые проживают в Москве. Несколько тысяч индийцев, бизнесмены, студенты. Сейчас они собираются в очень маленьком храме на Ленинградском проспекте, временное сооружение. И ясно, что им этого не хватает.
Скоро в Москве появится и первый в столице буддийский храм. Строить его будут в Отрадном, где уже есть мечеть, православные храмы и синагога, рассказывает председатель Московской общины буддистов Дулма Шагдарова.
Мы получили землю в Отрадном, район Отрадное, северо-восточный административного округа. Мы в этом году уже получим заключение экспертизы, вот-вот. Потом уже подаем документы на получение ордера на часть правительства. Но уже зима начинается. Я думаю, что весной начнем. Я точно не знаю, как получим. Будем обсуждать на заседании Совета общины.
Что из себя будет представлять храм?
Трехэтажное здание. Половина здания – буддийский храм. Два этажа, двухцветный называется. Предусматривается благотворительные столовые, медицинский центр, конференц-зал для работы первого буддийского храма. Со ступой. Ступа будет как часовня. Часовня есть у нас ступа.
Это была председатель Московской общины буддистов Дулмаш Шакдарова. По мнению московских властей, столице не хватает храмов, и в ближайшее время здесь появится много новых объектов культа, принадлежащих разным конфессиям – православным, мусульманам, буддистам и кришнаитам. Однако строительство некоторых из них уже вызывает протест местных жителей. Лейла Гениатульна, Радио «Свобода», Москва.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 16 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Коллегия МИД России утвердила кандидатуру нового российского посла в Великобритании. По информации газеты «Коммерсант», им станет заместитель министра иностранных дел России Александр Яковенко. В Дальнегорске Приморского края рабочие горно-химического комбината «Бор» сегодня проведут митинг протеста с требованием погасить долги по зарплате. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет сегодня в Варшаве переговоры с руководством Польши. Официальные курсы валют: доллар 30 рублей 56 копеек, евро 42 рубля 18 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Московские фестивали артхауса, Виеннале, история песен протеста, воспоминания о философе, писателе Александре Пятигорском. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Но сейчас мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Абхазский государственный драматический театр привез в Москву на фестиваль «Сезон Станиславского» спектакль, основанный на прозе Фазиля Искандера. Автор был в зале, он смотрел эту постановку в третий раз, она ему очень нравится. Чувство Фазиля Искандера разделяла Марина Тимашева.
Этот спектакль удостоен гран-при белорусской «Белой вежи», сцены «Без границ Северной Осетии» и международного фестиваля румынского города Сибио. Сделан изумительно просто. Несколько веревочек, растянутых через сцену, несколько белых простынок, вот вам и пейзаж. Откуда-то доносятся стоны, и потому как суетятся женщины с кувшинами и полотенцами в руках, легко догадаться, они помогают при родах. Спектакль выполнен в традициях наивного искусства, изобразительно похож на картины Руссо, Перасмани или бабушки Мозес. Жанровые зарисовки, уют и аромат того места, в котором человек родился и вырос. Из детского лирического взгляда на мир рождается притча и миф о национальном характере, рассказанный не только словами, сколько пластикой, жестом, интонацией, мимикой. И все освещено мягким юмором, точь-в-точь, как в прозе Фазиля Искандера.
Мы в первую очередь ориентировались и отталкивались от авторского богатства. Принцип у нас – доводить спектакль до такой стадии, чтобы он сам защищал бы себя, а не за завесу музыкальных, звуковых акцентов, мишуры технической. Это наш принцип вот такой вот. Это принцип театра не от недостатка денег. Мы такой стиль скупости выбрали. Чем условнее, тем безусловнее и тем чистоплотнее.
В «Пастухе Махазе» речь идет о человеке, у которого было много дочерей. Двух из них он отправил учиться в город, но они вернулись домой обесчищенные. Махаз поклялся отомстить и зарезал обидчика, как раньше резал баранов. История пастуха заканчивается тем, что во сне к нему приходит прекрасная женщина, в которую он когда-то был влюблен, и говорит ему: «Эх ты, дурачок». Но спектакль начинается с разговора чегемцев о Ленине. Ленин был величайшим обреком всех времен и народов. Он стал обреком после того, как его старшего брата, тоже великого обрека, поймали и повесили по приказу царя. Все знают, как он отомстил царю за смерть своего брата. Это цитата из другого рассказа Фазиля Искандера «Харлампа и Деспина». То, что режиссер Валерий Каве объединил в одной театральной миниатюре два сюжета, кажется не случайным. Ленин отомстил за своего брата, Махаз отомстил за своих дочерей. Эх вы, дурачки! А теперь поговорим с Валерием Каве о самой жизни театра в Сухуми.
Как вы живете, когда вы не ездите, то есть у себя дома?
Здание шикарное, но ремонт требовался. Капитальный ремонт. Зимой, естественно, мы не могли, холодно. Летом тоже нет вентиляции. Но мы вот в летний период всегда вот связанные с отдыхающими. Чуть весны захватывали, осень. Ну, город-то не полный 100 тысяч. И, честно говоря, на кассу мы никогда не работали с самого начала. Мы все равно знали, что большие деньги мы не заработаем. Из-за этого мы приоритетом делали художественную сторону.
Олег Михайлович, скажите, вот сколько вы спектаклей в год, в принципе, делаете?
Вместе с этими сказочками новогодними, где-то не более 3. Вот этот спектакль, «Варавский», «Самоубийца», «Жизнь и сон Кальдерона», они все без номинации с фестиваля не приезжали. Престижных фестивалей, где там 300-260 театров. Ну, а так в репертуаре там около 15.
А на вопрос, сколько актеры зарабатывают, режиссер ответил.
На ту зарплату, которую они получают, просуществовать тоже невозможно. Они за 5-6 месяцев то, что зарабатывают в театре, за месяц зарабатывают в каких-то других работах. У них стержень существует по поводу, зачем такая жертва. И главным приоритетом везде всегда делали они театр. Будь это охранник человек, или будь это один из моих актеров, однажды был даже министром. Ну, такой микромир он создал сам по себе.
Марина Тимашева разговаривала с режиссером Абхазского государственного драматического театра Валерием Каве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Берлине, в легендарном музее истории Берлинской стены «Чекпоинт Чарли», открылась новая выставка, посвященная Михаилу Ходорковскому, которая станет частью постоянной экспозиции музея. Выставка озаглавлена на дело Ходорковского «Лики справедливости». Прошу прощения, несправедливости, конечно же. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
То, что за пределами России Берлин остается одним из городов, где помнят о Ходорковском, не случайно, ибо здесь помнят и самого Ходорковского, его выступление незадолго до ареста в сентябре 2003 года в отеле «Адлон» перед известными немецкими политиками и бизнесменами. Ходорковский поразил тогда немецких журналистов, многие из которых отметили в своих статьях несоответствие его имиджа их представлениям об акуле нового российского капитализма. Музей Берлинской стены «Чекпоинт Чарли», основанный правозащитником Райнером Хильдебрантом, важное место сохранения памяти о жертвах тоталитаризма, в частности сталинского, и лучшее место для выставки, посвященной Ходорковскому, в Берлине трудно представить. Тем не менее, нельзя не отметить мужество и волю директора музея стены «Чекпоинт Чарли» Александра Хильдебрант, решившей разместить выставку у себя. Александра Хильдебрант сказала на открытии выставки. «Мы не правительственная организация, мы независимый музей. Мы не действуем в интересах какой-либо партии, и подобные проекты как-то естественно приходят именно к нам. Наши двери открыты, и выставка будет частью нашей постоянной экспозиции. Мы намерены также выложить почтовые открытки для посетителей выставки, и они смогут в поддержку Ходорковского и Лебедева поставить на открытки свое имя и указать страну гражданами, которые они являются. И эти открытки мы пошлем президенту Медведеву. Я думаю, что их будет много-много тысяч, и мы надеемся, что они также окажут свое воздействие. Я в это верю». На выставке представлено множество картин и рисунков многочисленных российских художников Бориса Жутовского, Анастасии Захаровой, Ии Озеровой и других. Многие работы сделаны по живым впечатлениям от посещения второго судебного процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Поясняя смысл своей большой картины «Свобода», художница Ия Озерова сказала.
Это название я вкладываю в два смысла. Для меня смысл, что люди, сидящие в клетке, это настоящие свободные люди, а те, которые вокруг, там, охранники, в данном случае они производят впечатление несвободных людей. Второе значение этого – желание свободы.
Выступившие на открытии выставки депутаты Бундестага от различных партий, в частности Марина Шустер, «Свободные демократы», Мария Луиза Бек от партии «Зеленых», а также представители организации «Международная амнистия» Питер Франк и другие, подчеркивали, что процесс в Москве не имеет ничего общего с нормами правового государства и носит заказной характер. Говорит депутат Бундестага от партии «Христианско-демократический союз» ХДС Андреас Шокенхоф. Президент Медведев объявил реформу российской юстиции одной из своих главных целей в планах модернизации страны. То, что это назревшая необходимость, стало особенно ясно после смерти в заключении юриста Сергея Магнитского. Процесс над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым представляется мне тестовым для неуверенного в себе президента и для пока не вызывающей доверия российской юстиции. Я вижу в этом процессе тест для России на наличие у нее вообще способности к модернизации. Если Россия хочет достигнуть цели, стать для мира экономически сильным партнером, партнером, что находится и в сфере наших интересов, то инвесторы, которые России необходимы, должны иметь возможность полагаться на действующее правовое государство, на независимую юстицию, как на защиту. И самим россиянам, способным принимать участие в модернизации своей страны, необходимо чувство правовой защищенности. Экономическая модернизация России не может быть осуществлена без общественной и политической модернизации страны. И в этом фактор действующего правового государства решающий. Я сделал три вывода. Первое. Для окончательной политической оценки процесса я считаю необходимым проведение чисто процессуального юридического анализа и оценки его силами юристов Евросоюза и Совета Европы. Второе. Парламентарии и правительства стран, входящих в Совет Европы, как и правозащитные организации, подобные музею Берлинской стены, должны и дальше в соответствующем тоне озвучивать дефициты правовой системы в России. Я не имею в виду пригвождение России к позорному столбу или оказание давления на нее, но подобные открытые выражения беспокойства – это наша поддержка российского президента в его стремлении добиться прогресса в создании правового государства в России. И третье. Евросоюз и особенно Германия должны предложить России помощь и совместную деятельность в осуществлении реформирования российской юридической системы. Это также должно стать поддержкой российского президента в его реформаторских планах, в частности, в юридической сфере. И это будет конкретным вкладом Европы в дело модернизации России. Говорил депутат Бундестага от партии ХДС Андреас Шокенхоф. Присутствовавшая на открытии выставки мать Ходорковского, Марина Филипповна, поблагодарив организаторов и всех, кого волнует судьба ее сына, в частности, сказала:
«Наверное, то, что его не забывают как в Германии, так и в других странах, как в Германии особенно, возможно, из-за этого сын до сих пор жив, потому что если бы его забыли, то, скорее всего, его постигла судьба Маклицкого».
Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор программы «Время гостей» на Радио Свобода. Ведущий Виктор Лизунков беседует с заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, кинорежиссером Юрием Маминым. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени «Время гостей» на Радио Свобода. А далее в программе «Время свободы». Во Владимирской области воспитанницы сиротского приюта стали пострадавшими по уголовному делу после того, как пожаловались на жестокое обращение. Что можно сделать для улучшения жизни сирот в России? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», СМС сообщениями на номер 8-903-743-2801. И вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». И вот пара сообщений с пейджером. В государстве, где каждый думает только о себе, эту проблему вообще не решить, пишет нам Кузьма. Слушатель по фамилии Анисимов пишет: если уж страна разграблена, государство обнищало, то чтобы улучшить жизнь обездоленных сирот, взяли бы олигархи, да и построили бы дома ребенка. Так наши слушатели отвечают на вопрос, что можно сделать для улучшения жизни сирот в России. И мы продолжим еще разговор на эту тему в нашей программе. Через 5 минут можно будет звонить по телефону 8 800 222 12 и отвечать на вопрос, что можно сделать для улучшения жизни сирот в России. Ну а сейчас в Москве 9 часов 30 минут, и утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коллегия МИД России утвердила кандидатуру нового российского посла в Великобритании. По информации газеты «Коммерсант», им станет заместитель министра иностранных дел России Александр Яковенко. В Хамовническом суде Москвы в среду на процессе по второму уголовному делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаил Ходорковский попросил суд вынести ему оправдательный приговор. В Дальнегорске, Приморский край, рабочие горно-химического комбината «Бор» сегодня проведут митинг протеста с требованием погасить долги по зарплате. В Амурской области один человек пострадал в результате пожара на военном складе. Срок введения в действие закона о полиции может быть перенесено с 1 января на 1 марта 2011 года. С таким предложением выступил президент России Дмитрий Медведев, внесший проект закона в Государственную Думу. Власти Испании задержали в среду российский сухогруз, сообщают сегодня в дальневосточном морском пароходстве, которому принадлежит судно. По данным СМИ, сухогруз «Высокогорск» был задержан по подозрению в загрязнении окружающей среды. Возбуждено уголовное дело. В Берлине открылась выставка, посвященная Михаилу Ходорковскому в Музее истории Берлинской стены. Теперь есть постоянная экспозиция под названием «Дело Ходорковского. Лики несправедливости». В США в среду арестован американец пакистанского происхождения, подозреваемый в подготовке нападения на Вашингтонский метрополитен. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет сегодня в Варшаве переговоры с руководством Польши. В Вильнюсе подписано литовско-белорусское соглашение о сотрудничестве в военной сфере. Это первый договор такого рода между Белоруссией и страной-членом НАТО. На западе Мексики в городе Тепик в среду 15 человек были убиты вооруженной группой. Неизвестные открыли огонь по рабочим на мойке автомашин. Причина нападения неизвестна. Это была краткая сводка новостей.
Коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве и в Санкт-Петербурге сегодня плюс 4, переменная облачность и небольшой дождь. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вновь обращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Во Владимирской области воспитанницы сиротского приюта стали пострадавшими по уголовному делу после того, как пожаловались на жестокое обращение. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы в связи с заявлениями воспитанниц Свято-Боголюбовского женского монастыря. Об этом в среду сообщил представитель Следственного комитета при прокуратуре. Руководитель общественной организации «Право ребенка» Борис Альчулер говорит, что церковные приюты сегодня в России работают вне общего правового поля, которое и так несовершенно. Но при этом Борис Альчулер считает главной проблемой то, что Россия остается фабрикой сиротства. Об этом он рассказал в интервью моей коллеге Любови Чижовой.
И там разные люди бывают в администрациях, и там случаи бывают в государственных очень страшные всякие. Просто мы мало знаем, потому что это очень закрытые места. В правовом поле эти монастырские и вообще вот общественные, вот эти церковные, отличаются тем, что их правовой статус фактически не определен. Еще в российском законодательстве об этом говорили в Министерстве образования и науки на конференции. Но, в принципе, закрыты они все очень со всеми вытекающими последствиями.
Каков может быть, в принципе, масштаб проблемы? В силах ли российские государственные структуры навести порядок?
Они могли бы и сейчас это делать, если бы хотели. Потому что то, что дети, например, не ходили там нормально в школу, ну это полное нарушение всего и так далее. Но я подробности, опять же, не буду вдаваться. В целом у нас фактически существует общее отношение. Того самого момента, как ребенок оказался в какой-то организации для детей-сирот, детей с исключением родителей, то есть в интернате, с этого момента органы опеки, местная власть о нем больше не знают и знать не хотят. А если сам законный представитель в лице администрации нарушает права чудовищно, то это никому нет дела. Вот это абсолютно неправильный подход. Что касается церковных, я просто не знаю подробностей, мне действительно интересно, кто там был законным представителем этих детей. Должна быть информация о том, как там дети, как с ними обращаются. Здесь просто должен быть множественный контроль государственных структур.
По-человечески, как бы сейчас вам хотелось, чтобы это все разрешилось?
По-человечески важно, чтобы дети, которые не могут жить в нормальных семейных условиях, почему-то 314 детей в день у нас новых оставшихся без попечения родителей. Система работает как мощная фабрика сиротства. 138 детей лишены обеих родителей или единственного по причине лишения родительских прав. И ежедневно. Это статистика 2009 года. Это все продолжается, этот ужас. Поэтому с этого надо начинать, что нашу российскую социальную систему надо повернуть кардинально на оказание социальной помощи семье. Сегодня она является финансово-распределительным агентством, российская социалка вся. Никому не нужно вот это ходить по семьям несчастным, им помогать. Что касается приюта церковного, понимаете, ну очень легко установить внешний контроль такой, чтобы там все было по правилам. И чтобы не думали эти монашки, что можно замахнуться чем-то на девочку, в чем их обвиняют, если это правда.
В эфире «Радио Свобода» был руководитель общественной организации «Право ребенка» Борис Альчулер. Он, как и многие эксперты, обращает внимание на то, что в России практически все детские приюты, как церковные, так и частные, государственные, по сути, являются закрытыми учреждениями, недоступными общественному и полноценному государственному контролю. И это лишь одна из причин проблем в жизни детей, оставшихся без попечения родителей. А что можно сделать для улучшения жизни сирот в России? Это вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям. Иду на сайт, чтобы прочитать одно-два мнения. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга пишет, нужно для этого как мне кажется, гласность. Гласность в России, по моему убеждению, отсутствует, и отсюда все беды. Начнем с того, что сироты в основном финансируются из бюджета, и именно бюджет разворовывается в коррупционных странах. Следовательно, как одно из следствий, сироты вынуждены прозябать в нищете и безнадзорности при нынешнем режиме. Это пишет Дмитрий Хоботов на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Ну, читатель сайта, который подписался, проект 666. Практически можно считать, что сообщение без подписи, но все-таки он вкратце перескажу то, о чем он пишет. Он пишет следующее. Знаете ли, что на некоторых семейных советах вынуждены принимаются мудрые решения зачать, дабы на подъемные детские деньги от государственного пособия иметь счастливую возможность гасить ранее полученные кредиты? Ну, напрямую, конечно, этот ответ к нашему вопросу не имеет никакого отношения, но все-таки на вопрос, если бы мы задавали вопрос, откуда берутся сироты, наверное, это могло бы быть ответом. Итак, сегодня мы задаем вопрос, что можно сделать для улучшения жизни сирот в России? В студии включен телефон 8 800 222 12. Поговорим с нашими слушателями. Марина из Москвы на связи. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот все выступающие, начиная, так сказать, с этих, так сказать, по делам, уполномоченных по делам ребенка, кончая нашими слушателями, говорят о том, что надо изменить общество, надо повернуться лицом к детям, надо не бить детей. Но никто ведь не думает о детях. Ведь почему-то в других странах думают о детях, что нельзя их держать ни в хороших заведениях, ни в плохих. Они должны воспитываться в семье. Семьи бывают разные, естественно. Семьи бывают хорошие, плохие, в которых мы живем, все живем. Надо открыть, а буквально открыть усыновление детей в любую страну. Ведь надо думать о них каждую минуту. Ну, невозможно слушать, когда говорят, нужно, чтобы патронатные какие-то там, не патронатные, а какие-то попечительские советы ходили, смотрели, что же им лучше будет от этого, что они лишнюю тарелку супа съедят. Дети должны быть только в семье жить. Иначе у нас будет опять плодят уголовников, плодят людей, которым не нужна семья. Ведь этот ребенок, он же вырос с таким убеждением, что его может бросить мать, и он может бросить кого угодно.
Спасибо. Это была Марина из Москвы. Она отвечала на наш вопрос, что можно сделать для улучшения жизни сирот в России. По мнению Марины, нужно сделать все, чтобы сирот было как можно меньше, или, по крайней мере, детей, которые оказались вне семьи. Анатолий из Брянской области с нами на связи. Анатолий, здравствуйте.
Доброе утро, Евгения, и доброе утро всем. Ну, вы знаете, Евгений, в любом, конечно, государстве существуют дети-сироты. И в социалистическом, и в капиталистическом. Но главное то, что на каком уровне это существует. Как говорят, в семье не без урода, так и в государстве. И какое то или иное государство принимает меры. В нынешней России мы хорошо видим, что общество и государство больно. И смысла для выздоровления у нее нет. А также для улучшения жизни сирот в России. А теперь я отвечу на ваш поставленный вопрос. Для того, чтобы улучшить жизнь и сделать что-то для сирот, нужно первое, более здоровое общество и жесткий государственный контроль. Спасибо за внимание.
Спасибо и вам. Анатолий из Брянской области был у нас в эфире. А теперь мы побеседуем с Георгием из Московской области. Георгий, здравствуйте.
Доброе утро. Спасибо за основную, главную, ключевую передачу. Значит, что нужно сделать? Отвечаю коротко. Назвать истинную антропологическую причину в это разделение поколений, то есть генерацию сиротства. Она началась с 1968 года, и есть ведь философия в ЖЗЛ, изданной Мишель Фуко у нас, где говорится, что право молодого поколения быть обособленностью, то есть это блудный сын имеет право на эту самую блудность. И Ричард Докинс в Англии в начале 70-х первую книгу написал из восьми, это ген поколенческого эгоизма после рок-революции, который у нас сейчас считается основной двигателем современности, а это что такое? Восстание молодого поколения против стариков. Как Андрей Дементьев говорит, шпана в чести.
Спасибо. Это Георгий из Московской области, можно сказать, подвел философскую базу под проблему сиротства в сегодняшней России. Ну и еще одно мнение от жителя Москвы, от Владимира Анатольевича. Владимир Анатольевич, что можно сделать для улучшения жизни сирот в России?
Здравствуйте. Мне кажется, что тут философской базы подвести нельзя. Это страшное явление, которое является следствием нравственного и морального разложения и упадка семьи в нашем государстве. Мне кажется, что тут не просто речь идет об отдельном сиротстве и принявшем свой характер, а мне кажется, просто речь идет об упадке семьи. То есть семья и семейные ценности, семья не как вот один-два человека, три человека, а как род, как племя, как вот это все ушло. И когда даже одна какая-то маленькая семья в той же Чечне не может воспитывать детей, так берут другие родственники. Так, берут третий, четвертый, и человек ценится. И вот если ценности семьи и ценности человека не будет, то мы ничего не сделаем. Больше всех, мне кажется, для борьбы с сиротством сделал Чарльз Диккенс и Оливером Твистом, так, над которым многие читали это произведение, над которым, как говорится, не один миллион человек пролил слезы и понял, как недопустимо, чтобы дети были сиротами. А у нас в стране воспитывается, приучается человек быть вне семьи. Ценности семейные не воспитываются, и вот как следствие такой идет упадок.
Спасибо. Спасибо всем нашим слушателям, кто позвонил сегодня в эфир и попытался ответить на вопрос, что можно сделать для улучшения жизни сирот в России. Если кто-то хочет продолжить дискуссию на эту тему и обмен мнениями, еще можно зайти на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня» и оставить свое сообщение.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В России могут стать платными не целые дороги, а лишь отдельные их участки. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики, который представляет Сергей Сининский.
Канадская компания «Магна», один из крупнейших в мире производителей автокомплектующих, открывает сегодня в Калужской области свой завод мощностью 200 тысяч машинокомплектов в год. Их планируется поставлять на российские заводы немецкой компании Volkswagen, а также французских Renault, Peugeot и Citroën. В конце сентября «Магна» открыла в Ленинградской области свое первое производство в России, включающее 3 площадки в разных населенных пунктах. Здесь производятся комплектующие для российских заводов зарубежных автомобильных компаний, расположенных в этом регионе. Инфляция в России за период с 1 по 25 октября составила 0,5%, а в целом с начала года 6,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году рост потребительских цен в стране составил к 25 октября 8,1%. Совет Федерации России одобрил проект закона, согласно которому платными в стране могут объявляться не только целые автомобильные дороги общего пользования, но и отдельные их участки. Полномочиями по принятию таких решений законопроект наделяет федеральные, региональные и местные органы власти. Им же поручается определение максимального размера платы за проезд и методики ее расчета. Федеральная служба России по финансовым рынкам начала мониторинг нестандартных и подозрительных сделок на внутреннем фондовом рынке. Об этом сообщил руководитель службы Владимир Миловидов. С помощью новой системы регулятор получил возможность, в частности, в реальном времени идентифицировать сделки, связанные, возможно, с манипулированием или удержанием цен, а также фиктивные сделки и не имеющие экономического смысла. Федеральная антимонопольная служба России одобрила сделку между французской компанией «Данон» и российской компанией «Юнимилк» по объединению их молочного бизнеса в России и странах СНГ. В случае ее завершения партнеры создадут новую совместную компанию, в которой доля «Данон» составит 57,5%. Остальные акции получат нынешние акционеры «Юнимилк».
Новости экономики представил Сергей Сининский. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:46. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Коллегия МИД России утвердила кандидатуру нового российского посла в Великобритании. По информации газеты «Коммерсант», им станет заместитель министра иностранных дел России Александр Яковенко. В Дальнегорске Приморского края рабочие горно-химического комбината «Бор» сегодня проведут митинг протеста с требованием погасить долги по зарплате. Власти Испании задержали в среду российский сухогруз по подозрению в загрязнении окружающей среды. Официальные курсы валют: доллар 30 рублей 56 копеек, евро 42 рубля 18 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И теперь мы обратимся к подробностям некоторых публикаций в сегодняшних газетах. И я снова приветствую в студии Павла Куравского. Павел, еще раз доброе утро.
Доброе.
Наверное, теперь поподробнее о том, что же газеты пишут о внесенном вчера в Госдуму президентом законе о полиции.
Да, газеты пишут об этом подробно, об изменениях. Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект о полиции, доработанный с учетом обсуждения. Он вступит в силу не с 1 января, как планировалось, а с 1 марта. Человек, близкий к администрации президента, сообщил изданию «Ведомости», что срок вступления в действие закона отодвинут потому, что во время новогодних каникул проведение такой реформы признано опасным. Что касается изменений, в статье о правах полиции остался пункт 5 о том, что полицейские при расследовании административных и уголовных правонарушений и сообщений о них по предъявлению удостоверения могут беспрепятственно знакомиться в любых организациях с нужными материалами и получать их. Издание «Время новостей». В материале «Знак полицейских» констатирует, что частично, а в некоторых случаях почти полностью, переписаны почти 20 из более чем 50 статей закона. Большинство таких поправок касается ужесточения требований к полицейским и их действиям, уточнения прав рядовых граждан и вообще придания закону более демократического характера. Так, если раньше вторая статья законопроекта гласила, что полиция имеет право применять меры государственного принуждения, в том числе физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие, то теперь эта позиция изложена иначе. Полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее защите. Если раньше в законе говорилось, что страж порядка в случае обращения к нему должен представиться и показать документы, цитата, кроме случаев, когда это невозможно или неуместно, то теперь полицейский должен будет сделать это в любом случае. Также новый вариант законопроекта устанавливает запрет сотрудникам полиции устраивать провокации, подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме кого-либо к совершению противоправных действий. А если полисмен нарушит права и свободы граждан, то он обязан в пределах своих полномочий принять меры к восстановлению нарушенного правового состояния. Кроме того, он должен будет принести извинения. Граждане, согласно новой редакции законопроекта, получают более широкие полномочия в контроле за полицией. У задержанных граждан появится право на один телефонный звонок в срок не позднее 3 часов с момента задержания. Правда, его будут лишены те, кто скрывался от следствия и суда. Охрана права каждого на неприкосновенность жилища теперь также выделена в особую обязанность полицейских. В новой версии законопроекта четко оговорено, что они не могут входить в помещение против воли проживающих там лиц. Еще одной отличительной чертой полицейских, кроме удостоверения и жетона, с личным номером станет нагрудный знак на их форме. По нему каждый сможет определить имя и звание полицейского. Опровержимые доказательства. Материал первой полосы сегодняшнего «Коммерсанта». Заместитель генерального прокурора Сидорук разоблачил свое же выступление в Совете Федерации. Отчитываясь перед сенаторами 25 октября, Иван Сидорук заявил, что, несмотря на все усилия, криминогенная обстановка на Северном Кавказе остается крайне сложной. Самыми проблемными республиками он назвал Дагестан, Чечню, Ингушетию, а также Кабардино-Балкарию, где на силовиков объявлена настоящая охота. При этом главной проблемой Северного Кавказа, мешающей борьбе с преступностью, замгенпрокурора Сидорук назвал глубокую коррумпированность на территории округа, где мздоимство складывалось десятилетиями. Взрыв на Баксанской ГЭС сотрудники милиции откровенно проспали, следствием халатности стал теракт в воинской части в Буйнакске, говорил Сидорук. Другой проблемой коррупционного характера замгенпрокурора назвал хищение вооружения у силовиков. Подводя итог, Сидорук предложил в рамках проходящей реформы МВД провести переаттестацию всех северокавказских правоохранителей и таким образом освободиться от трусов и предателей. Его выступление активно цитировали в понедельник все ведущие информагентства страны. На следующий после заседания Комитета Совета Федерации день громкие заявления генпрокурора, видимо, активно обсуждались во властных структурах страны. В итоге вчера Сидоруку пришлось разъяснить свою позицию через официальный сайт генпрокуратуры. Как следует из размещенного на нем заявления замглавы ведомства, в скандале виноват не он, а некоторые СМИ, которые неправильно изложили его позицию, выдернув из контекста отдельные фразы и дав им соответствующую интерпретацию. Говорить категорично, что на Северном Кавказе повсеместно допускаются нарушения, конечно, нельзя, уточнил господин Сидорук. Такие факты есть, но это отдельные случаи, цитирует «Коммерсант», опровергающего то ли себя, то ли средства массовой информации Сидорука.
Спасибо, Павел. Павел Куравский сегодня читает российские газеты, а газеты пишут о законе о полиции, обстановке на Северном Кавказе, о выступлении Ходорковского на суде по делу ЮКОСа. Многие из этих тем еще появятся в нашем эфире, а Павел Куравский в программе «Свобода в полдень». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Вене уже довольно давно существует музей одного кинофильма, шпионского триллера «Третий человек» режиссера Кэрола Рида, снятого во время Холодной войны, когда Австрия после разгрома нацизма была поделена на зоны оккупации 4 стран-победительниц. Об этом музее рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вене Мария Клайн.
В крошечном зале на 15 мест гаснет свет. Под шум старого кинопроектора и звуки знакомой мелодии на экране возникают герои классического детективного фильма «Третий человек». Стрельба, погоня, мрачные улицы послевоенной Вены, подземные туннели. Зажигается свет. Фрагмент знаменитого триллера длился всего 2 минуты. А потом посетитель Венского музея под названием «Третий человек» окунается в атмосферу того времени, когда создавался фильм. Британский режиссер Кэрол Рид снял свой шедевр в 1948 году в Вене. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля и «Оскара» за операторскую работу. Он стал одним из самых знаменитых произведений мирового киноискусства. В Вене существует даже популярный туристический аттракцион, экскурсия по тем местам, где шли съемки. В музее можно увидеть фотографии создателей картины, оригинальные рекламные плакаты того времени, книги, посвященные фильму, кинопрограммы, даже ту самую простенькую цитру, на которой австрийский музыкант Антон Карас сочинил мелодию, прозвучавшую в картине, известную по многочисленным обработкам от Глена Миллера до Битлз. Все это передает обаяние легендарной ленты, истории, написанной Грэмом Грином и сыгранной выдающимися актерами. Венский историк и экскурсовод Герхард Штраскшвантнер и его жена, переводчик с японского Карен Хефлер, создали этот музей 5 лет назад. Это частный музей, независящий ни от спонсоров, ни от государства. Его основой стала коллекция, которую на протяжении многих лет собирал Герхард Штраскшвантнер, рассказывает Карен Хефлер.
15 или 16 лет назад мой муж начал собирать все, что касалось фильма «Третий человек», а также посмотреть. военного времени, которое является фоном этой картины. Сначала я не обращала на это особого внимания. В конце концов, он тратил свое время и свои деньги. Но однажды он пришел ко мне в бюро. Нужно сказать, что он экскурсовод, и многие приезжают в Вену из-за этой картины. И он хотел показать им кое-что из своей коллекции. Так вот, он пришел ко мне в бюро и попросил, можно ли повесить у меня на стене 4 плаката. Я сказала, пожалуйста, нет проблем. Но потом проблема все-таки возникла, так как третий человек постепенно выжил меня, а мой письменный стол пришлось вынести. Это и стало началом музея, который и располагался в этом бюро. Потом удалось снять соседнее помещение, и сейчас у нас уже 10 комнат, в которых располагаются оригинальные экспонаты. Конечно, все это оригиналы, потому что коллекционеру важно, чтобы были оригиналы, а не факсимиле и не копии. И ровно 5 лет назад мы открыли музей.
Однако нужно ли посвящать целый музей одному, пусть даже великому фильму? Ответ на этот вопрос посетитель находит во второй части экспозиции, документирующей жизнь австрийской столицы того времени, когда снимался фильм. Оригинальные документы, газеты, письма, фотографии, плакаты рассказывают о периоде с 1945 по 1955 годы, когда Австрия и Вена были разделены на оккупационные зоны, находившиеся под управлением союзнических войск. Сегодня мало кто хочет вспоминать о том, к какому финалу привела Австрия поддержка нацистского режима Германии и ее разгром в 1945 году. Говорит Карен Хёфлер.
Прежде чем открыть музей, мы, конечно, думали о том, кто его будет посещать. И мы подумали, что, скорее всего, будут приходить венцы старшего поколения, которые пережили это время. И к нашему величайшему удивлению, именно эти люди прийти не захотели. Они говорят, мы все это знаем и вовсе не хотим это увидеть опять. К нам приходит интернациональная публика, в основном люди от 30 до 55 лет. Ведь сам фильм – это замечательный исторический документ. В нем содержится масса информации о Вене того времени, о послевоенном периоде. И для нас было важно большую часть экспозиции посвятить этому времени. И мы замечаем, что посетителям музея это очень интересует. Конечно, они приходят сюда прежде всего ради фильма. Но потом, когда они попадают в эту часть экспозиции, многие проводят здесь еще час, потому что это очень увлекательно. Ведь документы о том времени не найдешь даже в крупном Венском музее, несмотря на его значение для сегодняшней Австрии. Ведь то, что мы сегодня имеем, стало результатом решений того времени.
Когда выходишь из маленького музея, расположенного на узкой улочке в центре Вены, вновь попадаешь в сегодняшний день одного из самых красивых и спокойных городов Европы. Сегодня ничто не напоминает ту Вену, которую показал в своем фильме Кэрол Рид. Но история, рассказанная в картине, переплетается с подлинной историей. О значении и смысле исторических уроков и параллелей напоминает музей «Третий человек». Мария Клайн для Радио Свобода, Вена.
Слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Евгения Назарец, обозреватель Павел Куравский, продюсер Екатерина Высоцкая. По окончании нашей программы, после выпуска новостей в 10 часов 7 минут, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Вызовет ли сочувствие аудитории, следящей за процессом ЮКОСа, ответное слово Михаила Ходорковского? Об этом спорят политологи Андрей Пианковский и Алексей Подберезкин. Повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Ну а следующая информационная программа на волнах нашей радиостанции «Свобода в полудень». Она начнется в 12 часов по московскому времени. И многие из тем, заявленных уже этим утром, вы услышите в развитии в программе «Свобода в полдень». Так что я с вами не прощаюсь. До встречи в эфире и слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Соседями в рейтинге оказались Таджикистан, Лаос, Гвинея-Бисау.
Мы приняли решение сделать одного первого заместителя.
Посмотрите на разрушенные ими горы, на то, как они отбирают деньги.
О боже, иранцы запускают свой реактор. Дело не в этом.
Договор чрезмерно жесток и несправедлив. Мы такого просто не ожидали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.